Глава 11.
Как однажды Джордж, в виде исключения, встал рано поутру. Джорджу, Гаррису и Монморанси не по душе вид холодной воды. Геройство и решимость, выказанные Джорджем. Джордж и его рубаха, повесть с моралью. Гаррис в роли повара. Исторический обзор, вставленный специально для школ.
На следующее утро я проснулся в 6 часов и увидел, что Джордж также проснулся. Мы оба повернулись на другой бок и попытались снова уснуть, но не могли. Будь здесь какая-нибудь особая причина, почему нам нельзя было бы заснуть, а следовало бы встать и одеться, ни минуты не мешкая, мы снова свалились бы, едва успев взглянуть на часы, и проспали бы до 10 утра. Но так как не имелось ни малейшей надобности вставать раньше 8 и подниматься в такую рань казалось нелепостью, то было совершенно в порядке вещей, всегда, как известно, зловредным, чтобы мы оба почувствовали, что пролежать еще 5 минут было бы для нас равносильно смерти. Джордж сказал, что нечто в том же роде, только хуже, случилось с ним 1,5 года тому назад, когда он гостил у некой миссис Джикинс. Как-то раз вечером что-то в его часах испортилось, и они остановились в 8:45. Сам он того не знал, ибо по какой-то причине позабыл завести их, ложась в постель. Необычный для него случай. И повесил их у изголовья, даже не взглянув на них. Дело происходило зимой, поблизости от кратчайшего дня, притом еще неделю стоял туман, поэтому то обстоятельство, что было очень темно, когда Джордж проснулся поутру, не могло служить указанием о времени. Он протянул руку кверху и взял свои часы. Оказалось, 8:45. «Ангелы и заступники милосердия, помогите!» – воскликнул Джордж. «А мне-то надо быть в Сити к 9. Почему же никто не разбудил меня? Что за безобразие?» Он отшвырнул часы и вскочил из постели. И выкупался в холодной воде, и умылся, и оделся, и побрился холодной водой, потому что некогда было ждать горячей, а потом еще раз взглянул на часы. Потому ли, что он встряхнул их, когда бросил на постель, или нет? Джордж не мог сказать, но несомненно то, что с 8:45 они начали идти и указывали теперь 9:20. Джордж подхватил их и ринулся вниз. В столовой было безмолвно и темно, ни следа завтрака, ни огня в камине. Джордж сказал, что грешно и стыдно миссис Джикинс, и что он скажет ей, что о ней думает, когда возвратится домой к вечеру. Затем он наскоро напялил на себя пальто и шляпу, и, взяв зонтик, бросился к выходной двери. Оказалось, что даже засовы не были вынуты. Джордж предал анафеме миссис Джикинс, обозвав ее старой лентяйкой, и выразив удивление, что люди не могут вставать в приличные, добропорядочные часы, затем отодвинул засовы, отпер дверь и выбежал вон. Он бежал со всех ног в продолжении 1/4 мили, после чего ему начало казаться странным, любопытным. Почему это на улицах так мало народу и почему это все лавки заперты? Утро действительно было очень туманно и пасмурно, но все же странно прекращать из-за этого всякие дела. Он-то ведь идет на службу, с чего бы это другим сидеть дома, на том лишь основании, что пасмурно и туманно. Наконец он достиг Холборна, все ставни были закрыты, вокруг ни одного амнибуса. Налицо имелось всего-навсего 3 людей, полисмен, зеленщик с тележкой и возница обшарпанного кэба. Джордж достал часы и посмотрел 9:05. Он остановился и нащупал свой пульс, нагнулся и осмотрел свои ноги. Затем, все еще с часами в руке, подошел к полисмену и спросил, который час. «Который час?» – переспросил тот, оглядывая Джорджа с ног до головы с очевидным подозрением. «А вы послушайте и узнаете». Джордж прислушался, и в тот же миг башенные часы оказали ему должную услугу. «Но ведь только 3 часа», — сказал Джордж оскорбленным тоном, когда они умолкли. «А вам сколько требовалось?» — осведомился констебль. «Да 9 же», — сказал Джордж, показывая свои часы. «Знаете ли вы, где живете?» — строго вопросил страж общественного порядка. Джордж подумал и сообщил свой адрес. «Ах, вот оно где!» — сказал тот. «Ну так послушайтесь моего совета. Отправляйтесь вы туда по-добру-поздорову. Да заберите с собой эти свои часы. Да чтобы этого больше не было!» Джордж в раздумье отправился в освояси и отомкнул себе дверь дома. Сперва он намеревался раздеться и снова улечься в постель, но когда подумал о том, что снова одеваться, и снова умываться, и снова брать ванну, то решил, что не станет, а сядет в кресло и уснет в нем. Но уснуть он не мог, еще никогда в жизни он не был менее сонным, поэтому он зажег лампу, достал шахматы и сыграл сам собою партию. Но даже и шахматы его не заняли и показались скучными. Поэтому он отказался от шахмат и попытался читать. Но также и чтение почему-то не интересовало его. И он снова надел пальто и пошел прогуляться. Было ужасно одиноко и уныло. И все встречные полисмены следили за ним с нескрываемым подозрением. И наводили на него фонари, и ходили за ним по пятам. И под конец это так на него подействовало, что он начал чувствовать, будто действительно в чем-то провинился, и принялся красться глухими переулками и прятаться у темных подъездов, как только слышались размеренные шаги. Само собой разумеется, что это только усиливало подозрения полиции. К нему подходили, обличали его и спрашивали, что он там делает. Когда же он отвечал «ничего», он просто вышел прогуляться в 4 часа утра. Они выказывали ему недоверие, и 2 сыщика в штатском дошли с ним до дому, чтобы удостовериться, действительно ли он живет там, где сказал. Они проследили, как он отпер дверь собственным ключом, а потом заняли позицию напротив и стали наблюдать за домом. Попав внутрь, он подумывал было развести огонь и изготовить себе какой-нибудь завтрак, хотя бы ради того, чтобы убить время. Но, начиная с чайной ложки и кончая совком угля, он не мог ничего взять в руки, чтобы не уронить его или не споткнуться об него, производя такой шум, что на него находил смертельный страх, как бы миссис Джейкинс не проснулась и не вообразила, что это воры, и не открыла окна, и не стала звать полицию. Тогда эти 2 сыщика ворвутся, наденут на него наручники и потащат его в участок. К этому времени он успел прийти в болезненно-нервное состояние и представил себе процесс и то, как он пытается объяснить обстоятельства дела присяжным, и как никто ему не верит, и его приговаривают к 20-летней каторге, а мать его умирает от разбитого сердца. Поэтому он отказался от попыток раздобыть завтрак, а завернулся в пальто и просидел в кресле, пока в 7:30 не пришла миссис Джикинс. Он говорит, что ни разу не вставал слишком рано с этого утра. Оно послужило ему предостережением свыше. В то время как Джордж рассказывал мне эту правдивую историю, мы с ним сидели, завернувшись в одеяло. Когда же он кончил, я задался целью разбудить Гарриса веслом. 3-й пинок сделал свое дело. Он повернулся на другой бок и сказал, что спустится через минутку и что наденет шнурованные ботинки. Однако мы с помощью багра живо уведомили его о том, где он находится, и он внезапно сел, швырнув через всю лодку Монморанси, почивавшего сном праведника у него на груди. Тут мы отдернули парусину, высунули все 4 головы за борт, взглянули на воду и содрогнулись. С вечера у нас был следующий план. Мы раненько встанем, отшвырнем одеяло и пледы, и, откинув парусину, бросимся в реку с радостным криком и насладимся долгим, прелестным плаванием. Но вот теперь это утро пришло, и идея почему-то казалась менее заманчивой. Вода выглядела сырой, холодной, а ветер резким. «Ну, кто первый окунется?» – наконец спросил Гаррис. Никто не претендовал на первенство. Джордж решил вопрос, поскольку это касалось его лично, тем, что укрылся в лодке и стал натягивать носки. Монморанси спустил невольный вой, словно одна мысль повергала его в ужас. А Гаррис сказал, что будет слишком трудно опять влезать в лодку, завернул обратно и принялся осматривать свои брюки. «Мне не особенно хотелось слагать оружие, хотя мысли о погружении в воду мне мало улыбалось. Могут попасться сучки либо тина, — думалось мне. Я вознамерился уладить дело тем, что спущусь к воде и поплескаю ее на себя. С этой целью я взял полотенце, вылез на берег, подошел к большому дереву и начал карабкаться по сучку, нависшему над рекой. Было мучительно холодно, ветер резал как ножом. Я решил, что в конце концов не стану обливаться водой, а вернусь в лодку и оденусь. Я повернул обратно, и пока я поворачивался, глупый сучок сломался, и я вместе с полотенцем обрушился с оглушительным плеском в воду и не успел сообразить, что случилось, как уже очутился посреди течения с галлоном жидкости в желудке. «Ишь ты, старик Джей бросился в воду», — сказал Гаррис, когда я выплыл, отдуваясь на поверхность. «Никогда бы не подумал, что у него хватит мужества, а ты?» «Ну что, хорошо?» — прокричал Джордж. «Роскошно», — отвечал я, отплевываясь. «Вы болваны, что не решились. Я бы ни за какие деньги не отказался от этого купания. Почему бы и вам не попробовать? Надо только набраться решимости». Но убедить их было невозможно. Во время одевания случилась довольно забавная вещь. Я очень озяб по пути в лодку и, спеша напялить рубаху, нечаянно уронил ее в воду. Меня это страшно взбесило, тем более что Джордж покатился со смеху. Я не видел в этом ничего смешного, и так и сказал Джорджу, но он захохотал пуще прежнего. Никогда я не видал, чтобы человек столько смеялся. Наконец я потерял всякое терпение и заметил ему, что он самый большой болван на свете. Но он лишь залился еще громче. И тут-то в тот миг, когда я выудил рубаху, я вдруг заметил, что это вовсе не моя рубаха, а рубаха Джорджа. Меня поразил комизм происшествия, и я, в свою очередь, принялся хохотать. И чем больше я переводил взгляд с мокрой рубахи Джорджа на покатывающегося со смеха ее хозяина, тем мне становилось веселее, и я так хохотал, что вынужден был опять уронить рубаху в воду. «Что же ты, так и не думаешь вынуть ее из воды?» – проговорил Джордж, захлебываясь от хохота. Некоторое время я вовсе не мог ему ответить, заходясь от смеха, но, наконец, ухитрился выкрикнуть в промежутках между раскатами хохота: «Это вовсе не моя рубаха, она твоя!» Никогда еще на своем веку мне не приходилось видеть, чтобы выражение человеческого лица так быстро переменилось с легкомысленного на суровое. «Что?» – взвизгнул он, вскакивая. «Дурацкая твоя башка! Не можешь смотреть, что делаешь? Какого черта ты не пошел одеваться на берег? Тебе не место в лодке. Подай сюда багор!» Я старался дать ему понять, как это забавно, но тщетно. Джордж подчас очень тупо воспринимает шутки. Гаррис предложил сделать яичницу из взбитых яиц к завтраку. Он сообщил, что умеет ее готовить. Из его слов оказывалось, что он мастер готовить такую яичницу. Он проделывал это много раз на пикниках и на яхтах. Он даже прославился благодаря ей. Как мы поняли из его беседы, люди, однажды отведавшие его яичницы, не желали больше принимать иной пищи, чахали и умирали, если им не удавалось ее получить. У нас потекли слюнки, и мы подали ему спиртовку, сковороду и все те яйца, которые не разбились и не разлились по корзине, и умоляли его приступить к делу. Чтобы разбить яйца, ему пришлось немало поработать, то есть, собственно, не для того, чтобы их разбить, а чтобы припроводить их на сковородку, уже разбитыми, уберечь от них свои брюки и не дать им затечь в рукава. Но в конце концов ему удалось-таки задержать их с полдюжины на сковородке, после чего он сел на корточки у спиртовки и принялся взбивать яйца вилкой. Дело было страшно утомительное, насколько Джордж и я могли судить. Стоило Гаррису приблизиться к сковороде, и он тотчас обжигался. Тогда он все ронял и принимался скакать вокруг спиртовки, прищелкивая пальцами и проклиная посуду. Каждый раз, когда нам, Джорджем, случалось взглянуть на него, можно было поручиться, что мы увидим его исполняющим этот фокус. Сперва мы думали, что это необходимая принадлежность кулинарных операций. Мы ведь не знали, что такое взбитая яичница, и воображали, что это, быть может, блюдо краснокожих индейцев или дикарей, сандвичевых островов, требующее плясок и заклинаний для должного изготовления. Монморанси не замедлил отправиться и сунуться к нему носом, масло брызнуло и обожгло его, и тогда он начал скакать и рычать. В общем, это была одна из самых интересных и оживленных операций, которых я когда-либо был свидетелем. Джордж и я оба пожалели, когда она кончилась. Результат был совсем не так удачен, как Гаррис ожидал. Очень уж оказалось мало для такой работы. В сковороду отправилось 6 яиц, а из нее всего только и вышло, что с чайную ложку горелого и неаппетитного с виду вещества. Гаррис объявил, что во всем виновата сковорода, и что дело пошло бы на лад, будь у нас котелок и газовая плита. Поэтому мы решили более не покушаться на это блюдо, пока не приобретем упомянутых хозяйственных приспособлений. К тому времени, как мы кончили завтракать, начало припекать солнце, ветер утих, утро выдалось расчудесное. Ничто не напоминало нам о 19 веке. И, глядя на реку в лучах утреннего солнца, чудилось, что прочь отошли века, отделявшие нас от славного июньского утра 1215 года, и мы, сыны английских йоменов, в домотканном сукне и с кинжалом у пояса, дожидаемся увидеть начертание той поразительной исторической великой хартии вольностей, значение коей было истолковано простым смертным 400 с лишним лет спустя, основательно изучившим ее неким Оливером Кромвелем. Стоит ясное летнее утро, солнечное, мягкое и тихое, но в воздухе струится трепет надвигающегося волнения. Король Джон переночевал в Данкрофт-Холле, и весь вчерашний день городок Стейнс звенел лязгом вооруженных людей и топотом грузных коней по камням мостовой, и окриками военачальников, и суровой руганью, и грубыми шутками бородатых алебарщиков, стрелков и заморских копьеносцев с чужой речью. В город въехали толпы покрытых дорожной пылью рыцарей в ярких плащах и их оруженосцев. И весь день деньской двери домов робких горожан живо распахивались перед ватагами воинов, которых требовалось снабдить ночлегом и столом. Да какими ни наесть лучшими! Иначе горе дому и всем домочадцам, ибо меч, судья и присяжный, истец и палач в те бурные времена, и платит за взятое помилованием обобранных, если ему так заблагорассудится. Вокруг костра на рыночной площади толпятся еще теснее воины баронов и пьют, и едят, и ревут буйные заздравные песни, и играют, и вздорят между собой. В то время как вечер темнеет и переходит в ночь. Пламя бросает странные тени на груды оружия и нескладные очертания людей. Городские дети подкрадываются поближе и дивятся, глядя на них. Коренастые деревенские красотки со смехом сбираются вокруг, перекидываясь трактирными прибаутками с хорохорящимися солдатами, столь не схожими с деревенскими простаками. А те, ныне преданные пренебрежению, стоят далеко позади, с круглыми лицами, глупо осклабившись. Вокруг на полях мерцают огни более отдаленных лагерей, ибо кое-где расположилась свита одного из важных феодалов, а кое-где вокруг города притаились, как крадущиеся волки, французские наемники лживого Джона. Так проходит ночь с часовым на каждой темной улице и мигающим сторожевым огнем на каждой из окружающих высот. И вот над прекрасной долиной Старой Темзы брежет заря великого дня, столь чреватого последствиями для народившихся веков. Начиная с серого рассвета, на нижнем из двух островов, как раз над тем местом, где мы теперь стоим, слышатся голоса и стук многих рабочих. Устанавливают привезенный вчера вечером большой шатер, и плотники усердно приколачивают яруса сидений, меж тем, как лондонские подмастерья хлопочут вокруг с многоцветными тканями, шелками и золотой и серебряной парчой. Но вот внизу на дороге, вьющейся вдоль речного берега от Стейнза, двигаются к нам, смеясь и беседуя между собой глубоким гортанным басом, с десяток рослых алебарщиков. Это люди баронов, которые останавливаются ярдах в 100 над нами, а на том берегу опираются на оружие и ожидают прибытия короля Джона. Итак, из часа в час вдоль по дороге подходят новые кучки вооруженных людей, их шлемы и латы отражают длинные низкие лучи утреннего солнца, и мало-помалу вся дорога, куда ни глянешь, полнится придающими головой конями и сверкающей сталью. А от группы к группе с криком носятся всадники, и небольшие знамена лениво трепещут в нагретом воздухе, и время от времени толпа всколыхнется, раздаваясь по сторонам, и один из великих баронов верхом на боевом коне, окруженный отрядом оруженосцев, становится во главе своих вассалов и йоменов. А на склоне Куперхиллского холма, как раз напротив, собрались любопытные поселяне и городской люд, и никто из них вполне не понимает, с чего это поднялась суета, но каждый толкует по-своему великое событие, которое они пришли посмотреть, и иные говорят, что оно принесет народу всяческие блага, но старики качают головами, ибо слыхивали такие толки и раньше. А вся река вплоть до Стейнза усеяна мелкими судами, челнами и рыбацкими лодчонками, из тех, что теперь выходят из употребления, включая самых бедных людей. Все они переправлены коренастыми гребцами через пороги, там, где в позднейшие времена воздвигнется красивый шлюз Бел-Уира, и теснятся к большим крытым баржам, готовящимся доставить короля Джона туда, где дожидается его подписи «Роковая грамота». Настает полдень, мы много часов уже терпеливо дожидаемся вместе с прочим народом, и проходит слух, что увертливый Джон еще раз ускользнул из когтей баронов и скрылся из Данкрофт-холла с наемниками по пятам, дабы творить иные дела, нежели подписывать грамоты о свободе народа. Но нет, на сей раз он попал в мертвую хватку, ему не уйти. Далеко на дороге встало облачко пыли, оно растет и приближается, и топот многих копыт становится громче, и сквозь рассыпающиеся группы людей протискивается блестящая кавалькада нарядных лордов и рыцарей. И спереди, и с тыла, и на каждом крыле едут йомены баронов, а посреди король Джон! Он направляется к приготовленным баржам, и знатнейшие бароны выступают из рядов к нему навстречу. Он встречает их с улыбкой, смехом и медовыми речами, словно явился гостем на устроенный в его честь пир. Но, поднимаясь на стременах, чтобы спешиться, он бросает быстрый взгляд на собственных французских наемников, выстроенных в тылу, а потом на сомкнувшиеся вокруг суровые ряды баронских людей. Точно ли слишком поздно? Один свирепый удар, ничего не подозревающему всаднику рядом с ним, один крик французскому отряду, один отчаянный натиск на неподготовленные ряды, и мятежные бароны могут еще проклясть тот день, когда дерзнули стать ему поперек дороги. Более смелая рука могла бы дать неожиданный оборот делу, даже и в этот последний момент. Будь здесь Ричард, он выбил бы кубок свободы из рук Англии, и еще сотни лет ей был бы неведом вкус вольности. Но сердце короля Джона замирает перед суровыми лицами английских бойцов, рука короля Джона снова опускается на узду, и он спешивается и занимает место на передней барже. Барон следует за ним, держа одетую в кольчугу руку на рукоятке меча, и отдается приказ отчалить. Медленно отплывают от Ранимитского берега тяжелые, пышно разукрашенные баржи, медленно пролагают себе путь против быстрого течения, и вот с тихим скрежетом врезываются в мель островка, получившего с этого дня название острова Великой Хартии Вольностей. И король Джон вступил на берег, а мы ждем, затаив дыхание, покуда воздух не сотрясается мощным криком, и мы не узнаем, что прочно заложен краеугольный камень английского храма свободы.